Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа радиостанции «Радонеж» подготовила журналист Елена Смирнова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». Она состоится с 7 по 12 марта в деловом центре «Амбер Плаза». Выставка посвящена столетию памяти императора Николая II и его семьи. В ее рамках будет работать экспозиция «Исторический перелом эпох, 1918 год. Путь на Голгофу и прославление царственных страстотерпцев». Будут организованы лекции и показы фильмов на эту тему. И традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские, фермерские, постные продукты. Приглашаем вас посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения – Москва, деловой центр «Амбер Плаза», Краснопролетарская, 36, метро «Новослободская», 7 по 12 марта. Время работы с 11 до 20 часов, вход свободный. Выставка «Вербная неделя» будет проходить с 24 по 30 марта в павильонах номер 2 и 11 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». В выставке принимают участие православные монастыри и храмы России, ближнего и дальнего зарубежья, книжные издательства, иконописцы, представлена аудио- и видеопродукция, благотворительные организации, церковные мастерские, народные промыслы, ювелирные изделия религиозной тематики, фермерские и монастырские хозяйства. В выставке примут участие свыше 500 экспонентов. Ждем вас в павильоне номер 2 и 11 с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на вечера в свой концертный зал. 10 марта в 19 часов состоится показ документального фильма режиссера Валерия Тимощенко «Луганская повесть. Граница». Фильм посвящен ополченцам Луганска, чьи судьбы прослежены в один из самых критических периодов войны на Донбассе летом 2014 года. Напоминаем адрес фонда: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Я побывала в старейшем монастыре Богоспасаемого града Воронеж Алексеево-Акатовом. В этом монастыре погребена одна из очень почитаемых блаженных XX века Феоктиста Михайловна Шульгина. Почитаемых не только в Воронеже, но и по всей России, ибо к ее могилке стекаются отовсюду. Да что по всей России? В Америке уже написаны ее иконные изображения. Когда-то одного из художников попросили сделать изображение блаженной Феоктисты. Он ответил, что не знает, как она выглядит, но о нем помолились, и он ее изобразил. Впоследствии, когда увидел фотографию, поразился сходству. Интересно, что там же, в Америке, произошел и второй такой же случай. Итак, сегодняшняя передача будет посвящена Воронежской блаженной, которую можно назвать также и исповедницей Христовой XX века, Феоктисте Михайловне Шульгиной. Я беседую с насельницей Алексеево-Акатова женского монастыря, монахиней Тихоной.
Блаженная Феоктиста, или Феоктиста Михайловна, как ее называют, была в Воронеже 20-30-е годы прошлого века. Будущая воронежская подвижница родилась в семье полковника Михаила Шульгина. По-видимому, она родилась в городе Новочеркасске. В крещении наречена Анфиса. Известно, что она вышла замуж за морского офицера, который погиб в русско-японскую войну.
Мать Тихона, а я вот слышала, якобы сама блаженная говорила, что она из семьи казаков.
Вот такие две версии существуют. Одна версия, что она из дворянского рода, другая версия, что она из казачьего рода. Есть небольшие подтверждения, что, возможно, она дворянского рода, то, что она знала французский язык. По оборотам речи можно было предположить, что все-таки она дворянского рода. С такими близкими ее вот чадами, девушками, которые были у нее келеницами, она была очень вежлива, тактична. Однажды она была в гостях у одной воронежской знатной семьи, где была маленькая девочка. Она, подойдя к кроватке, сказала, что я тоже в такой кроватке лежала.
А когда же она появилась в Воронеже, если она родилась в Новочеркасске?
После смерти ее супруга в русско-японскую войну она взяла на себя вот такой вот подвиг юродства. В крещении звали ее Анфисой. Она берет новое имя Феоктиста. И тоже такой спорный вопрос. Либо она сама взяла на себя это имя, либо же она принимает постриг.
А если постриг, то где?
Возможно, что в Воронеже, в Покровском женском девичьем монастыре.
А в чем выражалось ее юродство?
Описывает ее жизнь, что она буянила, она могла так очень крепким словцом выразиться. Это такими своими чудачествами, если говорить уже нашим понятным современным языком, у нее было такое неадекватное поведение. Она тем самым обличала грехи людей, обличала какие-то пороки, тайные или явные. Вот в этом проявлялось ее юродство. Внешний вид у нее был тоже необычный. Обувь она надевала наоборот, правый ботинок на левую ногу, соответственно, левый ботинок на правую ногу, и в задней части обуви у нее были разрезы, чтобы обувь натирала ноги. Она часто молилась, приходила в Алексей Вакатов монастырь, часто бывала на службах. И однажды подошла к нашей чтимой иконе Троеручицы, к сожалению, сейчас эта икона утеряна, стала не лицом к иконе, а наоборот. И на кого-то бронилась страшными словами, ругалась, топала, прыгала. И выяснилось, что в эту же ночь приходили грабители в монастырь, вынесли очень ценные богослужебные вещи. Таким образом, она это предсказала. Потом, через какое-то время, тоже придя к нам в монастырь, она на службе расшумелась и начала ронять подсвечники на пол. Были 20-е годы. И тем самым она предсказала о том, что в городе будет засилье обновленчества, о том, что падут светильники.
И действительно, в городе осталась только одна православная церковь.
Потом, да, после закрытия нашего монастыря, Покровского монастыря, осталась только одна церковь.
А что о ней говорили подвижники благочестия ее времени?
Матушку Феоктисту связывала духовная дружба со священномучеником Петром Зверевым. Она была вхожа в его дом, приходила, даже вот никто ее не задерживал. Она заходила сразу в келью к священномученику Петру, садилась на кровати, ждала, пока он освободится. Когда владыка освобождался, они вели душевные беседы. Владыка очень почтительно относился к матушке Феоктисте, называя ее Феоктиста Михайловна. И уже будучи на Соловках, в письмах воронежским чадам, он всегда давал такую заповедь: «Просите молитв Феоктисты Михайловны». То есть он ее очень высоко чтил.
Письмо священномученика Петра духовным чадам Воронеж от 4 марта 1928 года. «Не могу выразить словами, как я ценю ваши заботы и как горячо благодарен вам. Ваше участие и ваше попечение скрашивает нашу жизнь и подбодряет дух наш. Если я стал дорог и близок вам от того, что много пострадали за меня, то что сказать мне о том, что вы мне все дороги и близки, когда я и страдал, и страдаю за вас всех, да вы спасены будете. Но я не унываю и за все Господа благодарю, хотя я не знаю, увижу ли вас. За все воздаст вам Господь. Слава Богу, жив и здоров. Зима у нас сиротская, холодов больших не бывает вследствие близости моря, у вас холоднее, но сырость и влажность воздуха неблагоприятно отзываются на организме. ноют кости, часто простуживаюсь, немного опухают ноги от ослабления сердечной деятельности. Сколько возможно, подлечиваюсь и, конечно, берегусь. Прошу вас передать мой привет, поклон и прочее. За всех молюсь непрестанно, всех искренне желаю видеть. Не будем ослабевать духом в скорбях, будем жить надеждой на милосердие Божье. Попросите молитв Феоктиста Михайловны.
Священномученику Петру она предсказала арест таким образом, придя к нему. Она принесла ему булку. А у матушки Феоктисты был такой обычай, кого она угощала булками, тех ждал арест. Об этом уже все знали, и люди уже Интересно то, что матушка Феоктиста, вот несмотря на такое свое поведение на богослужении, зачастую вот она могла браниться на кого-то, обличая тем самым грехи, вела. Но матушка, она знала наизусть все Евангелия, знала богослужение, церковную службу, помнила наизусть такие церковные молитвы, которые читаются за богослужениями там раз в год. У нее был прекрасный слух, прекрасный голос, что тоже говорит о ее образовании, говорит о ее происхождении. Известно, что владыка Петр был такой ревнитель устава, и, возможно, что это еще более располагало владыку Петра к матушке Феоктисте. Вообще со своими близкими в беседе матушка Феоктиста проявляла исключительно свой ум, тонкость выражений. Кроме того, что матушка Феоктиста булками предсказывала аресты, она еще и кормила людей. Она даже говорила, надо кормить людей. Поскольку время было голодное, многие семьи жили в нужде, то матушка, заходя на базар, покупала много булок. Да были такие случаи, что некоторые семьи она в буквальном смысле спасала от голода. Придя в дом, она давала деньги и просила купить курицу. Она говорила, ну там, сварите лапшу. И когда уже все было готово, она уходила из дома. И такие случаи, их было множество. Также матушка Феоктиста оставляла деньги нуждающейся семье. А потом, когда ей пытались их вернуть, она с таким гневом говорила, это не мое. Часто можно было видеть, что матушка Феоктиста останавливалась на улице, и определенных людей она обличала, бронилась на них. Вот даже есть такое воспоминание одной монахини Екатерины Чечериной. Однажды я встретила ее посреди города, всего-то мне было 25 лет, в голове много мусора, и вот она «давай меня распекать». Палкой постукивает и так выразительно жестами обличает мою пустоту, что прохожие останавливаются. А я топчусь на месте, краснею и чувствую, что видит она меня насквозь. Так бы и убежать. Многие пишут, что несмотря на вот эту вот суровость, которую матушка на себя напускала, всегда чувствовалась ее любовь и ласка. Все подчеркивали необыкновенные глаза. Это были большие голубые ясные глаза, очень добрые.
Из воспоминаний архимандрита Митрофана Мануйлова, парижского. «Я знал ее с детства. Как-то мать моя привела меня в женский монастырь, к ней в гости. Феоктиста Михайловна сама ухаживала за мной, наливала чай. Вид у блаженной был особенный. Носила солдатские ботинки самого большого размера и никогда не зашнуровывала. Ходила намеренно по луже. У нее была палка клюка с наконечником, просто сук. Всегда носила эту палку. Но все же было явно ее дворянское происхождение, аристократический вид. Идет и крепко ругается, но глаза были добродушные. Дорогой закрывала форточки в домах клюкой. Была даже буйной. Меня она любила, часто приходила в гости. Девица рассказывала, что Феоктиста Михайловна ночью не спала, молилась. Когда приходили гости, делала вид, что насекомых вытаскивает и давит, и все чесалось. Этим, конечно, вызывало у людей осуждение. При чужих начинала говорить всякую чепуху, иногда с ругательствами. Как только чужие уходят, начинает беседу прозорливой старицы. У нее был особый ум, особая тонкость выражений. Матушка имела дар прозорливости, который в последние годы особенно ярко проявлялся. Вот случаи, которые я лично на себе испытал. В Воронеже была большая площадь. С одной стороны областной комитет партии, и там памятники Ленину и Сталину. Везде стояли парадные чекисты. Однажды Феоктиста Михайловна подошла к этим памятникам и при всем народе помочилась. Ее сразу же забрали в ЧК. А там она прямо на столе сходила по большим. Подержали они ее и отпустили, как ненормальную. Аналогичный случай был около старого здания райисполкома партии. Там блаженная предсказала, что здесь в дальнейшем ничего не будет. Отец мой был священником в то страшное время, и я боялся за него. После долгой разлуки мы как-то встретились, я был у него ночью. Утром Феоктиста Михайловна присылает одну прислуживающую ей девушку с повелением, чтобы я немедленно ушел от отца и пришел к ней. Мне этого не хотелось. Девушка ушла, но через некоторое время опять приходит с тем же. И так три раза, пока я все же не пошел. Прихожу к ней, а матушка сидит за самоваром и преспокойно, как ни в чем не бывало, разливает чай, угощает и ведет самую преспокойную беседу о погоде. Стала расспрашивать меня о житье-бытие. Пришлось смириться и покориться. Через час приходит моя мать, вся в слезах. Оказывается, как только я ушел, пришли с обыском к отцу и арестовали. Если бы я был дома, то и меня непременно бы забрали. Вот тогда Феоктиста Михайловна приняла совсем другой вид и сказала поскорей уехать из города.
В городе был еще такой Максим Павлович. Часто можно было видеть Феоктисту Михайловну вместе со своим другом, врагом, одновременно Максимом Павловичем. Вот близкие чада матушки Феоктисты говорили, что когда эти два блаженных собирались вместе, то между собой вот они враждовали. Ну, это, конечно же, было все, но не по-настоящему, потому что они любили друг друга, почитали друг друга. Максим Павлович был немножко помоложе матушки Феоктисты. Ходил с палкой и множеством сумочек. В сумочках были ключи, замки. Вот, может быть, это как вериги у него были. Одна щека была подвязана платком с торчащими вверху концами, будто у него зубы болели. В городе они были такими неугасавшими светильниками, которые поддерживали дух благочестия. Вот как вот Максим Павлович говорил матушке Феоктисте: «Фроська, жизнь надо держать, держать надо жизнь». Вот они, эти два юродивых, держали духовную жизнь нашего города, поддерживая благочестие, укрепляя вере, утешая людей. Это было время, когда практически все духовенство было посажено. И вот они вдвоем оставались в городе единственными столпами благочестия.
Thank you.
Матушка Феоктиста была в таких еще духовных тесных отношениях с известным и почитаемым в городе протоиереем Митрофаном Бучневым. Отец Митрофан организовал общину девушек наподобие монастыря, и по благословению оптинских старцев он нес в Воронеже подвиг духовничества. Служил молебны, при которых было множество исцелений. И вот вместе с отцом Митрофаном матушка Феоктиста окормляла вот эту вот девичью общину, вела духовные беседы. О том почитании, которое отец Митрофан проявлял к праведнице, вспоминает Морозова. Однажды она сама пришла к нему, пришла, как будто не раз бывала здесь, и говорит: «Отец, купи мне ботинки». Батюшка, как ни был строг с окружающими, с глубоким смирением, выполняя ее просьбу, сказал Нюре: «Пойди купи ботинки, да самые лучшие». Когда Нюра принесла ботинки, красивые, желтые, матушка и говорит: «Отец, разрежь их». Батюшка, смиренно разрезая сзади ботинки, став на колени, своими руками лично одел эти ботинки матушке Феоктисте. Присутствовавшие здесь духовные дети батюшки возмутились. Их батюшка, совершивший столько чудес и исцелений, становится на колени перед какой-то дурочкой. Они стали ему говорить это. Батюшка строго на это им ответил: «Это раба Божия в меру Антония Великого. Я был бы рад день и ночь пребывать у ее ног».
Это ведь она только первый раз к нему пришла, да, и он сразу же прозрел, кто она такая. В те годы, когда отец Митрофан служил под Воронежем в селе Красная Долина в сельском храме, там проявился у него дар чудотворений. Отец Митрофан обычно начинал проскомедию еще во время утренни. В тех местах зимой светает поздно, а утренне начиналось рано, еще задолго до зари. В храме было темно, только лампадки мерцали перед иконами. Стоящие на клиросе девушки как-то заметили, что в алтаре то и дело вспыхивает свет. Опасаясь, не загорелось ли что в алтаре, кто-то заглянул внутрь. Отец Митрофан стоял у жертвенника. Он был виден в профиль. Рука его, держащая копье, двигалась от просфоры к дискосу, вынимая частичку. Отец Митрофан произносил имя поминаемого, и при каждом движении руки изо рта его вылетало пламя, свет которого освещал алтарь и был виден стоящим на клиросе девушкам. А когда один раз слишком дождь умножился, то по молитвам отца Митрофана Господь его прекратил. А вот воспоминания Лихоносовой, 28-й год. Лето, батюшка, больной сердцем, лежит в маленьком своем палисадничке на складной кровати. Он в белом холщовом подрясничке, как всегда, бодрый духом. Около него на табуретке сидит матушка Феоктиста и кормит его виноградом. Это очень маленькая, сгорбленная старушечка, покрытая белым платком. Глаза у нее большие, голубые, лицо в морщинках. Батюшку она очень любит и пришла проведать его. Батюшка отвечает ей такой же любовью. Он чтит ее и внушает глубокое уважение к ней всем своим домашним и окружающим его. Из записок Анны Васильевны Анисифоровой. «Однажды, когда я была у батюшки, пришел к нему Максим Павлович. Я о нем много слышала, но до сих пор не видела. Он подошел ко мне и поцеловал мне руку. Девчата сказали батюшке: „Максим Павлович поцеловал руку Анне Васильевне“. Это он сделал за услугу, которую окажет нам Анна Васильевна», — ответил он. Максим Павлович высокий, с архиерейским посохом в руках, худощавый, речь его не очень внятна. Он как-то сразу пришелся мне по душе. Здесь же я первый раз увидела матушку Феоктисту Михайловну. Матушка Феоктиста — очень маленькая старушка с ясными-ясными голубыми глазами, черными густыми бровями, не из красивых, но необычайно приятная. Впоследствии она мне сказала: «Я была с молоду среднего роста, а к старости рост мой уменьшился». Ей было тогда больше 70 лет. Второй раз я увидела ее у носильщика Петра Алексеевича. Жил он по улице Среднесмоленской, дом 34, вместе с женой и дочерью в крошечной комнатке в подвальном этаже. Матушка сидела у них за столом и пила чай с вареньем. Жена Петра Алексеевича тоже усадила меня пить чай. Я сидела сбоку матушки и с интересом наблюдала за ней. Некрасивое лицо с крупным носом и ясными большими голубыми глазами, но оно показалось мне необычайно симпатичным. Вскоре после смерти отца Митрофана я с ней впервые заговорила. Она шла, по-видимому, из девичьего монастыря по Петровскому спуску. Шла одна. Я подошла, пошла с ней рядом и сказала: «Матушка, батюшка, отец Митрофан умер». Она передразнила меня: «Батюшка, батюшка, вот я вам архиерей». «Какие претензии», — подумала я и отошла от нее. Впоследствии я узнала, как почитал ее отец Митрофан, духовно считал ее выше себя. Когда он ехал на конке, а матушка шла по проспекту, то на ближайшей остановке он сходил, здоровался с ней и целовал ее в голову. Когда батюшка собирался в ссылку, мы его спросили, на кого же он нас оставляет, и он сказал: на Феоктисту Михайловну и Максима Павловича. Позже я столько видела от матушки чудес, когда ходила с ней, что ее объявление, что она архиерей, царица и хозяйка города, мне никогда уже не казались претензиями. В первый раз она зашла ко мне в мою крошечную комнатку с Агриппиной и Агнией Яковлевной. Они у меня ее помыли, меня же не допустили. Потом мы с Феоктистой Михайловной стали видеться чаще. Однажды сказала: «Будешь ходить со мной, и там будем вместе». Дом, где мы жили, она называла «Белый флигель», хотя он не был белым и был двухэтажным домом. Идя к нам, матушка говорила: «Иду к девчатам в белый флигель», или просто «Иду к своим в белый флигель». Часто Феоктиста Михайловна приводила кого-нибудь с собой. Приходила порой с таким грозным шумом, что было слышно издалека. Спешили зажечь лампадку, все прибрать. Блаженная распахивала дверь с шумом и входила, видом грозная. Мы боялись здороваться. Бывало это недолго. Кто-нибудь из нас, осмелившись, усаживал матушку или сразу укладывал, как она хотела. Иногда Феоктиста Михайловна велела сразу же ее кормить или варить еду, если еще не был готов обед, и усаживалась за стол с теми, кто ее приводил. Бывало, пройдет немного времени, и матушка вместо гнева начинает милостиво с нами разговаривать. Кормила она больше нас самих и своих провожатых, а сама ела мало. Отдохнет на постельке, а потом начинает петь. Ей дуды-люды-дуды, и при этом прихлопывает в ладоши. Сперва начинает плясать Нина, потом девчата, затем и я немного с больной ногой. А иногда и матушка с кровати встанет и своими старыми ножками сделает 2-3 шажка. Мы называли эту матушкину песенку так: «Матушка по делам нам». Матушка любила кормить народ. Мне рассказывали о том, что еще много лет тому назад она ходила на базар и в лавках покупала белые булки, а потом раздавала их частью здесь же, иногда около церкви, а иногда несла к своим знакомым в те дома, куда она ходила. Булочники зазывали блаженную, чтобы она у них покупала булки, и у кого она покупала, те весь товар свой продавали с особой удачей. И извозчики, тоже хорошо знавшие матушку, старались, чтобы она садилась на их коляску, веря, что это принесет им счастье. Мы все привыкли к матушке и делились с ней всеми нашими горестями и радостями. У Нины болят зубы, она лежит и от боли плачет. Матушка у нас. Нина говорит: «Матушка, помолись, чтоб все зубы скорее прошли». Феоктиста Михайловна с большим трудом становится на колени перед образом, говоря: «Я помолюсь, помолюсь», и молится: «Спаси, Господи, Нинку, спаси, Господи, девчонку». Потом оборачивает свою седую головочку к Нине и так просто спрашивает ее: «Ну как, легче тебе?» Та сквозь слезы отвечает: «Легче». Очень много раз помогала нам Феоктиста Михайловна своей молитвой. В начале 1931 года я собиралась поступить на службу. Матушка Феоктиста незадолго до этого как-то пришла к нам. Встала около окна и смотрела на проходившие мимо трамваи. «Я приставлена за трамвайчиками глядеть, как они бегают», — сказала она. Скоро после этого я поступила на работу в трамвайный парк статистом по учету трамвайных пробегов. Из воспоминаний Анны Лихоносовой. «Умирал наш дорогой сосед, старик Павел Павлович. Он мне раз сказал про матушку, хотя вообще не жаловал юродивых. Она самая умная, самая добрая и самая хорошая, какую я когда видел. Павел Павлович умирал от гнойного плеврита, и болезнь шла так быстро, что не успели позвать священника, которого и найти-то было тогда нелегко. У нас ночевала матушка. Ночью Павлу Павловичу было очень плохо, и, вероятно, его мучила сильная боль. Он был в полной памяти и громко стонал, так что и у нас слышно было. Мы стали просить матушку сходить к ним. Она сказала: «Я натуральный священник, надо его приобщить». Велела положить варенье в блюдечко и пошла к нему. Ее посещение было особенное, какое-то торжественное и благодатное. Она подошла к его кровати и села на стул, подала ему блюдечко с вареньем и велела все съесть. Павел Павлович ел без сопротивления и только говорил: «Какая сладость! Какая сладость!» И боли как будто не чувствовал. Матушка посидела молча и ушла. Мы вышли за ней. Павел Павлович притих и больше не стонал. Он умер на следующий день без сильных мучений. Матушка не всегда юродством покрывала свою глубокую мудрость и прозорливость. Иногда она беседовала с нами, как обыкновенный человек. В такие спокойные минуты она для нас была прекраснее всех на свете, но любоваться собой не позволяла.
Матушка Феоктиста во многом определила дальнейший жизненный путь одного молодого врача, Николая Овчинникова. Она ему сказала, что «какой ты врач, ты поп». И действительно, через много лет Николай Овчинников принял великую схиму с именем Нектарий. Матушка Феоктиста была еще близка с одним светильником воронежским, это вот архиепископ Тихон Никаноров. Она однажды пришла в покои владыки Тихона, легла на его кровать в одежде и ботинках. На что келейница спросила, что это значит. А блаженная ответила, что тут все равно будет грязнее грязного. И впоследствии в этой келье жил милиционер. А сам архиепископ Тихон 9 января 1920 года был повешен на царских воротах Благовещенского собора Митрофановского монастыря. Еще в молодые годы Феоктиста Михайловна начала странствовать. В своих беседах вспоминала она Москву, Киев, Почай, Святогорский монастырь на Украине, Саров. Часто бывала в Новочеркасске, где все ее знали, ну, поскольку это была ее родина. В Задонск до глубокой старости она ходила пешком. При этом выбирала самую отчаянную погоду с ветром, мокрым снегом. С собой блаженная всегда брала какую-нибудь девушку. Интересно то, что когда матушка Феоктиста странствовала, она заходила именно в те дома, где было какое-то либо горе, либо нужда, либо требовалась ее помощь. Такой вот случай был, что она зашла в дом, и хозяйка дома была убитая горем, сказала, что вот у меня ушел муж, и как бы она даже не знала, жив он или мертв. На что матушка сказала: не волнуйся, он вернется, вернется весной. И прошло какое-то время, когда она снова пошла в Задонск, то келейница ее сопровождавшая зашла в этот дом поинтересоваться, правда ли все это так произошло, на что получила такой утвердительный ответ, что муж вернулся именно тогда, когда предсказала матушка. Во время своих паломничеств в дороге блаженная Феоктиста непрестанно молилась. В селах ей приносили младенцев, чтобы она их благословила. Каких-то младенцев она целовала в головку, каких-то она говорила: унесите прочь. Тех, кого она целовала, они умирали. Свою последнюю поездку, подъезжая к Воронежу, блаженная стала выражать какое-то явное беспокойство, говорила, что чего-то боится. Вероятно, матушка предсказывала вот это вот страшное разрушение Воронежа в 42-м году. Город был практически разрушен весь. Хочется еще сказать о келейнице матушки Феоктисты. Это вот была Анна Васильевна, девушка. Она имела высшее образование, и так вот иногда она роптала. Ну что же я вот не своим делом занимаюсь? Но на самом деле она очень помогала матушке Феоктисте. Когда к ней приходили люди, то вот Анна Васильевна, она вкратце излагала матушке Феоктисте всю проблему. Тем самым экономя время матушки Феоктисты. А отец Митрофан Бучнев как-то сказал Анне Васильевне, что если бы вот ты не ходила с матушкой Феоктистой, то через 12 лет у тебя бы отнялись ноги. И, возможно, матушка, провидя вот это все, она тем самым спасла ее в итоге от болезни.
Она многих исцеляла, но как-то не особо показывая это, как бы скрывая, что это именно она исцелила.
Да, множество случаев, что вот она приходила в семьи, причем зная, какое время, какое место ей нужно вот именно вот пойти. Сразу же хозяева ей говорили, что либо ребенок заболел, либо кто-то из взрослых и старших. Вот так был такой случай, что она подошла к одной девушке, взяла ее за руку, а та действительно умирала, возможно, что от тифа. Она взяла ее за руку и сказала: «Ты что притворяешься? Ну-ка вставай, вари мне суп». И та действительно встала и пошла готовить ей обед.
Прям, можно сказать, сцена из Нового Завета, вот как апостол Петр, да?
Да, вот они, кстати, вот с блаженным Максимом Павловичем вдвоем исцеляли воронежцев.
И предсказывали, да?
Да, предсказывали, да.
Но тоже, ведь у блаженных не всегда понятно то, что они предсказывают. Это сбывается через какое-то время, только начинают понимать. А так люди думали, что это какие-то ненормальные, с неадекватным поведением. Известно, что мальчишки всегда смеются над юродивыми, побивают камнями.
Да, вот так вот и матушка Феоктиста. И на мальчишки кидались в нее камнями. Разными словами плохими обзывали матушку Феоктисту.
И как же трудно было при этом сохранять любовь к людям, когда тебя побивают камнями. Вот об этой самой любви сейчас и прозвучит песня в исполнении любимой в Алексеево-Акатовом монастыре певицы Ирины Скорик. Песня на слова К.Р.
Научи меня, Боже, любить всем умом моим, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцем.
Тихона, а где она жила в Воронеже? У нее был какой-то определенный дом. Покровский монастырь закрыли. Известно, что она там жила до 29-го года, до закрытия. Но и ходила тоже, как юродивая, по улицам и в свои странствования.
Ну, известно, что она вот так вот переходила из дома в дом, странствовала. вот у своих близких, знакомых людей, вот она вот периодически приходила то в одну семью, то в другую семью, а своего жилья у нее не было. Уже в последние годы жизни она начала заметно слабеть. И зимой 1940 года матушка велела ее проводить к своим знакомым на Чижовку. И уже очевидно, ей было открыто в скорой кончине. Ее мучили приступы сильного кашля, но поскольку она зимой ходила вся нараспашку, как известно, в мороз, в холод, и, конечно же, возможно, что там и воспаление легких, и вплоть до еще более серьезного. Скончалась она в ночь с 5 на 6 марта 1940 года. По воспоминаниям близких ее чад, в гробу она лежала светлая, чудная, уснувшая вечным сном блаженных. День, в который матушка почила, был очень солнечный, такой необыкновенный. Хоронили матушку на кладбище в районе Придачи. Конечно, похороны были очень многолюдные. Гроб до самой могилы все по очереди несли. В 1961 году останки блаженной старицы были перенесены на новое левобережное кладбище. На Придаче строили дорогу, и старое кладбище, оно как раз находилось в не очень удобном месте. Через него как раз должна была проходить дорога, и поэтому было решено матушку перезахоронить. И как раз этим и занимался вот протоиерей Николай Овчинников, будущий схимник Нектарии.
Это тот самый, которому она говорила, что он поп, а никакой не врач,
никакой,
да?
Никакой не врач, да, какой ты врач, ты поп. А уже вот в наше время, 16 сентября 2009 года, в ожидании прославления, честные останки были перенесены на наше кладбище Алексеева Акатова монастыря. Интересно то, что как раз в этом году, 9 августа, были перенесены мощи священномученика Петра из Соловков в Воронеж. И спустя буквально полтора месяца честные останки матушки Феоктисты, и мы даже говорили между собой, что вот они тут встретились.
Потому что его мощи сначала были в вашем монастыре, да, в Алексеево Акатове.
6 декабря мощи священномученика Петра находились у нас.
Вот интересно, что она захоронена здесь, на некрополе, и рядом тоже с архиереями воронежскими.
С священномучеником Тихоном Никаноровым, которому вот она приходила и в ботинках одета и легла на его кровать, предсказывая, какое запустение ожидает, можно даже сказать, может быть, и разрушение Митрофановского монастыря. Вот они рядом.
Да, это просто удивительно.
Готова сей душей просить.
ходил ли народ на ее могилку?
Народ идет постоянно. Чудес множество. А вот когда матушку Феоктисту похоронили, она была, конечно, очень почитаема воронежцами. В 61-м году, когда ее останки перенесены были на левобережное кладбище, к ней был постоянно поток людей. Но здесь уже в монастыре, центр города, и, конечно же, множество людей приходит к матушке Феоктисте и постоянно с просьбами, постоянно пишут записочки и молятся. Она очень помогает от бесплодия. Очень помогает семьям, прям вот пишут, что вот просили матушку Феоктисту о том, чтобы появился ребенок, и действительно пишут, благодарят, что во множестве разные совершенно люди благодарят за помощь. Множество случаев исцелений, различных болезней, онкологии, простуды. Вот, очень много случаев помощи с работой. Можно тут даже зачитать некоторые. Вот, например, пишут. Студенкин Валентин Владимирович. В нашу семью пришла одна беда за другой. Сын Роман увлекся наркотиками. Затем больше года пьянствовал. Бросил работу для того, чтобы приобрести спиртные напитки, все тащил из дома. Я несколько раз обращался за помощью к Феоктисте. И вот совершилось чудо. Романа как будто подменили. Стал великим трезвенником, поправился, стал улыбаться, радоваться жизни и вернулся на свою работу. Вообще, вот именно случаи помощи от наркозависимости тоже очень много. Люди бросают курить, пить и так далее. Матушка действительно помогает. Таких случаев их просто большинство даже, можно сказать.
Приходят родные, начинают молиться, родные, да?
Да, да.
А приходят благодарить?
Приходят. Пишут, оставляют у нас лавки. Вот тоже пишет. «Я раба Божья любовь. Просила о муже, чтобы он не пил. По твоим молитвам...» Вот так вот просто человек пишет. «По твоим молитвам, матушка Феоктиста, мой муж Александр уже не пьет».
Да.
Так вот просто самая суть. Вот такое вот есть трогательное письмо. «Для меня случилось чудо. Я поехала на Святую Землю. Не было никакой возможности. Попросила матушку Феоктисту, и знакомые пошли мне навстречу и пожертвовали денежные средства. Я грешная побывала на Святой Земле». Такое вот простое. Вот пишут. «Я Шипилова Людмила Михайловна, проживающая в поселке Латное, обращаюсь с просьбой к матушке Феоктисте. Дочь в 40 лет забеременела. Беременность проходила очень тяжело. Я очень переживала, молилась матушке Феоктисте. При родах дочери была сделана очень сложная операция, и она лежала в реанимации. Но по молитвам к старице все благополучно закончилось. Я благодарю блаженную Феоктисту». Вот такие трогательные письма. Известен даже такой случай, что одна раба Божия еще в 77-м году у нее случилась гангрена ноги. И грозила ампутация. И вот однажды, идя по улице, она встречает вот такую вот благообразную, как вот она рассказывает, благообразную женщину. Женщина ей говорит: «Как твоя ножка?» Она, конечно, очень удивилась, поскольку мало кто об этом знал. А тут совершенно посторонний человек. Она говорит: «Давай я тебя полечу». Она перекрестила ее ножку, прочитала молитву «Отче наш», и они расстались. И на следующий день произошло с ней исцеление. У нее полностью исцелилась нога. И вот уже спустя столько лет каким-то образом ей в руки попала брошюрка о нашем монастыре. И вот она увидела фотографию блаженной Феоктисты. От изумления просто ахнула, поскольку это именно оказалась та же самая женщина. И вот она приехала к нам в монастырь и вот этот случай описала. Это был еще 77-й год.
Удивительно. И вот еще один случай, который рассказывает монахиня, водящая экскурсию по монастырю. Однажды, когда она водила эту экскурсию, одна женщина подошла и сказала, что, вы знаете, вот со мной случился такой невероятный случай. Долго не было детей, и она молилась блаженной Феоктисте, чтобы появились дети. Помолились, сфотографировались на могилке и поставили на фотографии дату 30 мая 1530. Ровно через год у этой пары родилась девочка, именно 30 мая в 15:30. Но чем не чудо?
А у вас в монастыре
какие-то случаи есть помощи матушки-феоктисты?
У меня есть много случаев, но я, конечно же, не хочу о них говорить. Это очень личное.
Мать Тихона, ну вот я спрашивала и у других сестер, у них тоже очень личное, но они просят подтвердить, что тоже какие-то совершенно невероятные чудеса по молитвам и утешения, и исцеления, и даже материальная помощь монастырю, когда вот, допустим, нет денег расплатиться со строителями, потому что монастырь то ремонтируется, то вот он строился, и вдруг по молитвам к матушке Феоктисте в этот же день средства приносят в монастырь. Одна из трудниц говорила, что блаженная Феоктиста исцелила ее маму, у нее были очень больные внутренние органы, и вот по молитвам к матушке Феоктисте у нее как-то все быстро прошло. То есть вот каждый, кто к ней обращается, обязательно получает такую помощь зримую.
Это действительно так.
Я как-то позвонила матушке Варваре, игумене монастыря. Мы с ней так вот сотрудничали, когда я делала книгу об Антонии Святителе Воронежском. И тоже оказалось, что я звоню ей в тот самый момент, она мне сама сказала, когда мощи блаженной Феоктисты Михайловны как раз поднимали наружу вот с того кладбища для того, чтобы перенести в ваш некрополь. Это было тоже так удивительно. Надеялись, что, может быть, там будут мощи святителя Антония Воронежского, потому что неизвестно, где они находятся. Но вот мощей не было. Но вот как-то так Антоний Воронежский меня направил к матушке позвонить именно вот в этот момент. И я так вот приобщилась, как бы тоже побывала вот в момент обретения мощей, сидя в Москве.
Так теперь все программа. Все конечно. Не просто так.
Вы прослушали передачу, посвященную Воронежской блаженной Феоктисте Михайловне Шульгиной. О ней вам рассказала насельница Алексеева Акатова монастыря, где погребена святая монахиня Тихона. С ней беседовала Елена Смирнова. Храни вас Господь!